Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Протестная Америка. Ужесточение путинского режима привело к тому, что в русской диаспоре появились новые политические инициативы для противостояния диктатуре. Штаб протестных действий, созданный русскоязычными эмигрантами в США, пикетирует дипломатические представительства Российской Федерации и международных организаций, отправляет российским политзаключенным письма поддержки и разрабатывает проект «Недвижимость», чтобы отыскать дома и квартиры, купленные в США чиновниками, депутатами и другими россиянами, поддерживающими режим. Гости «Радио Свобода» – активисты штаба Дмитрий Валуев из Вашингтона, Алекс Запорожцев из Нью-Йорка и Мария Бояркина из Сан-Франциско.
Когда и как и почему ваш проект был основан, как он сейчас развивается и, главное, почему вы лично решили в нем участвовать? Дмитрий, ну поскольку вы в столице Соединенных Штатов, давайте начнем с вас.
Всех россиян и людей, которые живут за границей, всколыхнула история с Алексеем Навальным. И 23 числа в январе в России прошел первый большой митинг, который, наверное, стал самым массовым за всю историю протестного движения в России. И это срезонировало и в таком же формате, и за границей. Прошли массовые митинги и в Европе, и в Азии, и в Австралии, и у нас здесь, в США. И люди, которые организовывали уличные протесты здесь, в США, объединились между собой, они познакомились, узнали, кто они такие, в каких городах прошли митинги. То есть все делали какие-то ивенты на Фейсбуке, публиковали эту информацию. И объединение произошло и в мире в целом, да, то есть все организаторы по миру знают друг друга и общаются. И здесь у нас в США. Но так как у нас все-таки здесь большая страна, да, большой континент, мы решили просто координировать нашу деятельность по США отдельно еще от всех, да, потому что мы просто в рамках одной юрисдикции находимся, у нас много общего, и оказалось, что нас много, даже здесь в США. Например, то, что меня лично поразило, да, в Сиэтле на первую акцию вышло порядка 400 человек. И это город на западном побережье США, северо-запад, где, да, конечно, есть русскоязычная диаспора, но предположить, что такое количество людей выйдет, да, понятно, что в Нью-Йорке выходило, вот откуда Саша Запорожцев, там выходило порядка 1000, но это ожидаемо, да, там огромная диаспора, Сан-Франциско огромная диаспора. География просто потрясающая. От Бостона на северо-востоке до Майами, это юго-восток. Центральная часть Америки, Детройт, Чикаго. В Техасе выходило 3 города. Остин, Хьюстон и Даллас. Денвер, штат Колорадо. И все западное побережье. От Лос-Анджелеса, от Сан-Диего, по сути, границы с Мексикой, до Сиэтла, это на границе с Канадой. То есть вся практически русскоязычная Америка ответила на вот это беззаконие, на ситуацию, которая происходила с Навальным. Тут понятно, что в целом у нас в нашем объединении разные люди. То есть люди есть, у которых какой-то богатый политический опыт какой-то деятельности. Люди, которые что-то в России принимали, участвовали в каких-то объединениях, организациях. И, может быть, Саша расскажет попозже, да, о своем опыте, у него интересный опыт. Есть люди, которые здесь живут давно, дольше, чем все мы, да, лет по 20 или 25, и которые ни в чем не участвовали и начали участвовать сейчас. А есть люди, которые приехали только совсем недавно, такие вот новые иммигранты. Собственно говоря, что объединяет нас, да, почему все мы вышли? Это не только ситуация с Навальным, это, мне кажется, видение и потребность у людей видеть Россию как страну преуспевающую и страну процветающую. И понимание, что существующие власти, да, существующий режим в стране политический не способен это дать. Многие иммигранты, которые уехали совсем недавно, они уезжают именно по этим причинам. Отсутствие социальных лифтов, отсутствие надежды на какой-то рост, на стабильность. Да, понятно, что вот этот режим осажденной крепости и растущие репрессии, которые необходимы режиму для того, чтобы поддерживать свою власть, несменяемость, да, этой власти, они приводят к тому, что становится все хуже и хуже и хуже, и люди понимают, что нашим детям, хотя бы себе и нашим детям, нужно дать какое-то будущее. И они, к сожалению, не видят это внутри России. Это очень плачевно. Собственно говоря, мы и собрались, потому что мы все хотим сделать что-то, чтобы повлиять на эту ситуацию. Если мы не можем это сделать изнутри, если власти запрещают нам работать и высказывать свое мнение внутри России, мы будем это делать за пределами тех стран, где мы живем, в каких бы странах мы ни жили. Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Чехия, Америка, Канада. Везде мы будем это делать. И я думаю, что у всех уже вот за это время, за эти месяцы возникло четкое понимание, что нужно делать, как это нужно делать. И я думаю, что эта деятельность продолжится в любом случае.
Дмитрий, скажите два слова о себе. Когда вы эмигрировали и почему?
Мы с женой приехали в 2011 году, как раз перед самым-самым началом белоленточных протестов в России. Мы тут же, когда жили в Нью-Йорке, включились в эту активную деятельность, организовывали вместе с другими активистами акции у консульства. Приехали мы как студенты изначально. У нас была хорошая, успешная работа в Москве, но мы понимали, что у нас появились большие потребности. И мы включились в политическую деятельность, мы ходили на выборы, мы фиксировали то, что наши голоса воровали регулярно. Мы в результате этого начали протестовать, принимали участие в протестах. Мы понимали, что мы становимся врагами народа постепенно. И мы приехали сюда, в США, изначально для того, чтобы поучиться и понять, как живут другие страны при демократии. Мы включили здесь протестную деятельность, и постепенно я смог найти работу, и потом жена. И мы, в общем-то, здесь остались и просто продолжили делать то, что вот мы делаем сейчас. Мы вот с 2011 года, так скажем, не переставали быть включенными вот в эту политическую общественную повестку. И мы рады, что вот сейчас это становится большим движением, народным движением диаспоры. Чем нас больше, чем мы сильнее, тем мы эффективнее и быстрее мы можем достичь того, к чему мы стремимся.
Алекс, расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Америке, сколько лет вы живете и почему вы решили примкнуть к этому движению?
В Америке я уже больше 6 лет, приехал в конце 2014 года. К сожалению, мне пришлось срочно уехать из России по политическим проблемам. Убежал из России, можно так сказать. В Нью-Йорк я уже 6 лет политикой занимаюсь, политическим движением оппозиции уже около 2011 года. Был членом движения «Солидарность» в Москве, был организатором антипутинских митингов против войны с Украиной. За защиту политзаключенных, когда было болотное дело, было болотное, но, к счастью, нас не арестовали. Здесь с начала 2015 года я начал организовывать пикеты у консульства, митинги, и вот уже на протяжении 6 лет у нас организовано движение, группа «For Freedom in Russia». Мы проводим антипутинские акции и митинги в Нью-Йорке.
Мария, расскажите, пожалуйста, о своей истории миграции и как вот это движение существует в Калифорнии и Сан-Франциско.
Мы с семьей переехали в 2018 году в США. И вообще в митингах мы участвуем с 2011 года в России, да, и того первого стихийного митинга на Болотной на следующий день после объявления результатов выборов в Госдуму. Между многочисленными митингами работа наблюдателем на выборах разных уровней. Мы ездили в Костромскую областную думу, когда туда опустили Навального в качестве избирателя. Поэтому с политической деятельностью мы связаны давно. А в Сан-Франциско мы вышли именно на фоне ситуации с Алексеем и всем тем, что происходит в России, в его незаконных преследованиях, аресте, показать, что россияне, даже находясь вдали от места, где они родились и выросли, не могут спокойно, без боли сердца смотреть, как продолжает катиться Россия. Сейчас у нас в Сан-Франциско есть группа, у нас около 250 человек активных. Стараемся влиять на все процессы из-за рубежа.
Пикеты и митинги возле посольств и консульств Российской Федерации. Во-первых, замечены ли они в Америке? а во-вторых, приносят ли они какую-то практическую пользу?
Когда мой друг Эльдар Дадин сидел в тюрьме, мы выходили здесь в ООН, мы общались с работниками ООН, выходили через других людей, но каким-то образом все равно это повлияло, что Эльдара все-таки отпустили. Понимаете? Хотя он отсидел большую часть срока, но вас отпустили. Здесь люди, если мы выходим на митинги, люди знают, что происходит реально в России, потому что если мы не будем выходить, средства массовой информации говорят про это, но наши действия должны быть активны. И в России мы помогаем этим, потому что люди отзываются и говорят, да, спасибо вам, что вы выходите, что вы нас поддерживаете. Поэтому я считаю, что это необходимо.
Во время протестов в России пресс-секретарь посольства Ребекка Росс заявила в Твиттере, что США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу слова, и шаги, предпринимаемые российскими властями, ущемляют эти права. Это я цитирую Твиттер.
Ну вот когда вы стоите в этом пикете, подходят к вам прохожие, интересуются, что происходит, выражают как-то свое мнение?
В Нью-Йорке постоянно американцы подходят и говорят, да, спасибо, когда мы объясняем, что происходит, почему мы здесь находимся. Они говорят, да, мы с вами, мы все это знаем, мы знаем, кто такой Путин. Есть, конечно, и сторонники Путина, которые говорят, что Путин молодец, он хороший правитель, но когда начинаешь объяснять, они переходят на нашу сторону и да, говорят, вы правы. Говорят. Люди активно слушают нас, и в Нью-Йорке постоянно выходят люди с российского консульства, нас снимают, призывают тетушек, то есть тетушки появляются у нас.
Да, я по этому поводу хочу добавить, что все митинги у нас продуманы заранее. Может быть, первый он был такой стихийный, а дальше мы уже продумывали кампанию под СМИ, мы приглашали известных репортеров. У нас здесь, в Калифорнии, был канал NBC News, это очень известный канал. Мы приглашали СМИ, и на последнем митинге 6 февраля у нас уже посетила как раз-таки нас Раша Тудей.
В этом году местно в самых крупных городах США, то есть в Вашингтоне они приходили практически на все наши акции, в Нью-Йорке, в Калифорнии, на каждую акцию, которую мы объявляли в этом году, они приходили, делали репортажи. Понятно было, что есть определенный интерес вот этих структур.
Смотрели ли вы их репортажи и в каком духе они подают ваши акции протеста?
Вы знаете, вот то, что я отслеживал, там была следующая ситуация. Они посылали корреспондентов компании «Раптли», которые производят видеоконтент для RT. То есть то, что они выкладывали у себя на сайте, это была практически такая документальная съемка без комментариев. Но у меня было ощущение, что этот видеоконтент формируется потом для того, чтобы впоследствии сформировать, может быть, документальный фильм про протесты, уже с какими-то комментариями, которые будут иметь какую-то тональность. Но вот пока такого, насколько мне известно, не было. Или просто концепт изменился, да, и они решили это не делать. Или, может быть, это готовится только. Ну вот посмотрим. Но вот то, что, по крайней мере, все наши акции фиксировались, я говорю, и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско, и в Лос-Анджелесе, и здесь, в Вашингтоне. И я знаю, что такое же было и в Европе, в Германии в частности. То есть был определенный интерес именно к заграничным акциям со стороны RT и Раптли.
Вот вы упомянули тетушек, но помимо тетушек есть и большие группы искренних сторонников Путина в Соединенных Штатах и других странах из числа бывших иммигрантов. Сталкивались ли вы как-то с этими людьми? Пытаются ли они как-то вам помешать? Или, может быть, в социальных сетях вас критикуют? Может быть, вы пытаетесь их как-то переубедить и вести с ними какие-то дискуссии? Были ли у вас прямые или косвенные соприкосновения с ними?
В Нью-Йорке несколько раз было, да. Молодежь Америки, потом еще несколько групп, которые чисто запутинские. Но они приходят, они знают, что здесь драться нельзя, они начинают выкрикивать оскорбляющие лозунги. Естественно, мы стараемся на это не реагировать, потому что иначе будет скандал, когда рядом стоит полиция. Но частенько такое бывает, да. Как последний раз самое жесткое соприкосновение было, это самое жесткое, это когда 70-летие ООН, когда приезжал Путин, они были там. Но там было очень много украинцев, поэтому они покричали и ушли.
в нашем организационном штабе по США есть такой проект, он называется «Агенты», где мы, в принципе, пытаемся собрать информацию по локальным участникам, например, в Сан-Франциско, в Вашингтоне, в каждом городе есть свои путинские группы, и как-то уже держать их как бы у себя в зоне внимания, чтобы если они выпустили какую-то акцию, да, мы могли сделать противодействие.
Хотите, Дмитрий, что-нибудь добавить?
Да, я добавлю, наверное, в целом про проекты наши. С тех пор, как мы объединились, мы решили построить свою деятельность на базе конкретных проектов. То есть мы придумали ряд проектов для наших активистов, участников, которые у нас есть во всех городах, и координировать эти проекты через наших организаторов, которые входят, вот, как Маша сказала, в штаб организаторов по США. И один из этих проектов это вот упомянувшийся проект «Агент». Это проект «Недвижимость», где мы будем собирать информацию о недвижимости, которая принадлежит кремлевским функционерам за рубежом, но в частности здесь США, но мы хотим расширить, после того, как мы запустим проект в США, мы хотим расширить его на Европу. Следующий проект – это письмо политзаключенным. Это такой гуманитарный проект, в рамках которого наши активисты в разных городах пишут письма в Россию из-за границы. И что интересно, тут оказывается, что письма из-за границы оказывают очень большое влияние на администрацию тюрем, на других заключенных, с которыми сидят политзаключенные, потому что они понимают, что если человек что-то за границей, это значит человек важный, значит за человеком наблюдают из-за рубежа, значит у него статус выше, чем у всех остальных. И это очень важно, это очень помогает политзаключенным просто пересидеть, так скажем, перенести вот все тяготы жизни заключения. Ну и плюс это просто по-человечески помогает выжить, помогает сохранить надежду, что все это закончится, потому что многим политзаключенным дают просто нечеловеческие сроки. И, конечно, можно представить, что дух падает, и люди отчаиваются. И вот такие письма просто как бы от сердца к сердцу помогают людям, находящимся по абсолютно надуманным статьям, да, это же, собственно говоря, что это делает политзаключенными, да, за их мнение, за их религиозные убеждения, за их политические убеждения.
Давайте вернемся к проекту «Недвижимость», о котором вы упомянули, потому что он, конечно, может быть и самый главный. Вы хотите искать недвижимость российских чиновников и вообще людей, которые как-то привязаны к режиму, недвижимость, находящуюся в Соединенных Штатах. Я знаю, что вы хотите составить карту, на которой будут отмечены эти объекты. Удалось ли вам что-то уже конкретное найти и в каком сейчас состоянии эта карта?
Я не буду раскрывать все карты, да, вот по поводу этого проекта, потому что он действительно получился резонансным, и мы хотим, чтобы вся информация, которую мы предоставили, была достоверна, правдива, не основана на слухах, да, и домыслах. Мы начали очень просто этот проект, да, потому что для нас еще это способ взаимодействия с нашими сторонниками, да, это способ, как я сказал, собрать воедино вот это наше тело диаспоры. И нам помогает, мы когда сделали объявление на нашем Фейсбуке о поиске волонтеров, мы получили большое количество вопросов, запросов на участие вот в этом проекте. И мы очень рады, что это срезонировало так успешно. Мы получили вот от наших волонтеров, многие наши активисты нашли много информации уже, мы ее сейчас обрабатываем и презентуем в ближайшее время. Это будет такой первый пул данных, то есть мы на нем, безусловно, не остановимся, не ограничимся, мы будем продолжать деятельность. У нас есть планы и понимание, как мы будем действовать дальше после того, как мы опубликуем первый пул данных. Это будет, так скажем, информация, которая лежит на поверхности, да, которую легко найти. Мы, собственно говоря, об этом и заявили уже, что мы просто соберем все данные, которые уже публиковались ранее, на одной карте, на одном ресурсе. Потому что я вот, допустим, живу в Вашингтоне, не знал, что, пока не начал заниматься этим делом, что в Вашингтоне есть дом Олега Дерипаски, который принадлежит ему через офшорную компанию. Об этом был ряд публикаций, очень немногочисленных, кстати. Было всего две публикации на эту тему. Вот. Это как-то прошло мимо. А дом, кстати, один из самых дорогих в Вашингтоне, порядка 16 миллионов долларов. 16-18 миллионов долларов. То же самое в Нью-Йорке, то же самое и в других городах. Это повсеместно по всей территории Соединенных Штатов. А я вам скажу, что в Европе еще больше. Намного большем объеме люди, близкие к Кремлю, любят Европу. Они являются частью этой властной вертикали, которую Путин столько много лет выстраивал. А при этом хотят проводить отпуск и хотят учить детей за границей. И хотят владеть виллами и дачами где-то в теплых странах. Вот я думаю, что они хотят, чтобы это было как можно более закрыто. Эта информация была бы, не привлекала бы внимания, да, и сам факт такого публичения очень болезненный.
Насколько я понимаю, вы ведь не только политиками интересуетесь, но и, скажем, эстрадными звездами, которые поддерживают Путина, вроде Филиппа Киркорова, да?
Безусловно, наш фокус на тех людях, которые являются основой режима, фундамент этого режима, потому что Путин не существует в вакууме. Он не владеет Россией монопольно. Он владеет Россией вместе с теми людьми, которые ему помогают. И мы видим, что есть круг близких людей, да, так называемый кооператив «Озеро». Есть еще более широкий круг людей, на которых опираются люди из кооператива «Озеро». И так далее, и так далее. То есть эти круги, они расходятся. И, собственно говоря, именно потому, что круги этих людей настолько масштабные, оказывается, что им принадлежит вся страна, да, потому что у этих людей власть, а значит, у этих людей ресурсы, которые они, собственно говоря, и переводят в виде недвижимости в Европу и в США. Люди, которые участвуют в актах мягкой силы, это люди не политические, да, это люди, которые вступают в игру, когда необходимо, когда, допустим, проходят выборы, они начинают агитировать за Путина, они входят, как вот, допустим, в хоккеист Овечкин, вдруг ни с того ни с сего не был никогда политическим активистом и заявляет о том, что он сформирует команду Путина, значит, людей, которые не политики, да, но которые будут агитировать за Путина по всему миру и поддерживать его. То есть, безусловно, они являются в этом смысле частью фундамента, да, кирпичиком в фундаменте этой политической власти. Сама ирония в том, что люди агитируют и возвышают Путина, а при этом все их мысли, весь их досуг связан с заграницей. Они не ассоциируют себя с Россией. Мы же как раз наоборот, да, в чем мы отличаемся от этих людей. Мы, да, живем за границей, но наши мысли как раз, наши желания связаны с Россией и с желанием видеть Россию свободной, счастливой, процветающей, Россию будущего.
Соединенные Штаты и при республиканской администрации, и сейчас при демократической – вводят разнообразные санкции против российских чиновников, российских предприятий и так далее. Считаете ли вы, что эти меры достаточны, или есть у вас какие-то идеи по их расширению, углублению, изменению?
Мы знаем, что администрация Байдена уже ввела санкции по Навальному, но мы считаем, что этого мало, так же, как считает ФБК и все оппозиционные силы. Поэтому сейчас сенатор Руби и еще 5 сенаторов, республиканцы и демократы, ввели законопроект С-208, который вводит более жесткие санкции ко всем людям, которые причастны к отравлению Алексея Навального. Также в этом законопроекте предоставляется право разведслужбам Соединенных Штатов провести независимое расследование по поводу убийства Бориса Ефимовича Немцова и поиск и применение санкций кошелькам Путина.
Представьте, что Джо Байден решил принять вашу делегацию и выслушать ваши предложения. Что бы вы ему посоветовали сделать в первую очередь?
В первую очередь ввести санкции и работать против Путина и его команды. Вот что блядь. Они, как сказал Байден, Путин действительно убийца, и пусть вот, чтобы президент Байден поддерживал все это мнение и не разговаривал с Путиным, потому что он убийца и террорист, номер один.
Мария, что бы вы сказали президенту Соединенных Штатов?
Остановить те беспорядки, которые творятся сейчас в России, потому что они могут сказаться негативно не только на России, но и на все окружающее. Это не только политические проблемы, экологические. Очень много пунктов, которые нужно остановить мировым движением. Поэтому мы бы хотели попросить президента помочь в содействии.
Дмитрий, что бы вы сказали президенту?
Законопроект, про который говорил Саша, С-208, который внесли в Сенат, он, собственно говоря, об этом, о том, что угроза российской власти, она не касается России уже. Это вопрос прошлого, да, когда мы думали о том, что все, вернее, все мировое сообщество думало, что проблема Путина – это проблема России. Уже нет. Проблема Путина – это проблема всего мира, это глобальная проблема. Собственно говоря, функционеры Кремля, чью недвижимость мы хотим расследовать, являются ответственными за агрессию Кремля по отношению к странам Запада. Прежде всего, не только ответственными за разрушение экономики России, за разрушение Конституции, за разрушение гражданского общества, за репрессии, но за агрессию против, за прямую агрессию, прямые акты агрессии против Запада, Европы и Соединенных Штатов. Эти акты агрессии очень конкретные и известные. Это и кибератаки, это и нападение на военную базу в Сирии, американскую. Это и размещение выкупа премий премиальных за убитых американских солдат в Афганистане. Это и опасное сближение российской военной техники, кораблей и самолетов с американскими. Да, провоцирование вот этой вот ответной реакции, провоцирование конфронтации. И вмешательство в выборы прямое, доказанное много раз. И так далее и тому подобное. То есть много-много таких вот маленьких примеров того, как Путин тестирует Запад на то, насколько далеко он может продвинуться. И единственный язык, который он понимает, и, собственно говоря, это и месседж наш и к Конгрессу, и к администрации президента. Единственный язык, который понимает Путин, это язык силы. Это язык, твердый язык прямых ограничений. Ему надо четко, жестко показать, что дальше идти нельзя. Нужно остановиться здесь и сейчас. Потому что замечено экспертами многократно, да, что Путин жестко поступает и жестко ведет себя только по отношению к мягким соперникам. Если соперник, политический соперник, международный соперник, как Эрдоган, допустим, ведет себя жестко, да, Путин сразу начинает мягко себя вести, шутить. Заметьте, как он отреагировал на слова Байдена о том, что Путин убийца. Детской шуточкой, детской поговоркой. Вот таким образом и нужно себя вести. И поэтому нужно понимать, что путинский режим опирается на коррупционные деньги. Нужно понимать, что эти деньги давно уже интегрированы в финансовую систему Запада. Нужно этому уделять внимание. Нужно использовать богатые инструменты экономического давления. Нужно показать путинскому режиму, что дальше идти нельзя.
На «Волнах свободы» вы слушали специальную передачу «Протестная Америка». О своих проектах рассказывали активисты штаба протестных действий Дмитрий Валуев из Вашингтона, Алекс Запорожцев из Нью-Йорка и Мария Бояркина из Сан-Франциско. Над программой работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!